Radharani ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Nitai Gaura Premanande. Вы успеваете отдыхать между занятиями? Вы не уставшие, не больные, не расстроенные? Все хорошо. Очень важно регулировать свою жизнедеятельность, свое сознание. Собственно, сегодня об этом речь пойдет. Сегодня будем изучать с вами первую мантру Шри Шупанишад. Вкратце. В обращении объясняется, что личность Бога абсолютна, как и его энергии. Шрила Прабхупада отмечает, что все формы несовершенства обусловлены неполным знанием полного целого. Все формы несовершенства обусловлены неполным знанием полного целого. И первая мантра описывает, как живые существа могут вновь вернуть себе чувство совершенства, действуя в отношениях с Кришной. Это называется сознанием Ишаваси, или то, как мы называем сознание Кришны. Вот как бы это. Суть, эссенция сознания Кришны заключается вот в этой первой мантре. Прочитаем пословный перевод. Все, у кого есть книги, смотрите внимательно. Иша Господом, Авасьям управляемая, Идам это, Сарвам все, Яткинча что бы то ни было, Джагатьям во Вселенной, Джагат все живое и неживое. Тена им, тяг тена, выделенную долю, бунджитха, ты должен принять, ма, не, гритха, старайся получить, касья, свит, принадлежащее другому, дханам, богатство. Сегодня будет необычная тема у нас. Послушаем перевод стиха. И у нас сразу появится вопрос, когда мы услышим текст. Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему как его доля. И не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит. Очень необычный текст. В принципе, человеческий разум сразу же как бы согласится с тем, что здесь написано. То есть Шупанишад возвышает нашу мысль к обладателю, к абсолютной истине, пурнам. То есть первое значение пурнам вчера мы описывали какое? Из пяти. Обладание полным целым. Это первое значение пурнам. Первостепенное значение. Затем идут значения подчиняющиеся. Те же слова пурнам, но в очередном порядке. Они уже в порядке подчинения описываются. Это и равновесие. Это и самодостаточность. Когда вы уже зависите от полного целого, вы наследуете также качество пурнам. Каждого из нас можно называть тоже пурнам, самостоятельным человеком. Мы сами себя находим пищу, продлеваем себе рот, устраиваем себе жизнь. Мы устраиваемся самостоятельно. Тоже пурнам, но в каком-то уже последовательном значении, не в первостепенном значении. И первостепенное значение – обладание полным целым. Тот, кто обладает полным целым, это и означает пурнам. И Прабхупада в комментарии говорит, это личность Бога. Обладатель означает личность. Вчера мы обсуждали это. Теперь, В этом стихе говорится, что есть власть. Обладание, значит, другое. Представление, власть, иша. Здесь переводится, значит, пурнам уже синоним другой. Как тот, кто властвует. Не просто обладает, а он еще и управляет, контролирует, наблюдает, дозволяет или не дозволяет. Это ишвара означает. Еще одно представление этого, пурнам. Это более личностное представление ишвара, иша. Иша, васья, управляйте, значит, управляемое верховным контролирующим разумом. Все, что мы видим, управляется верховным разумом. Во власти полноты находится. Во власти полноты. Ну, медитируйте. Власть полноты. Так. Что это означает? Что он контролирует в полноте своей каждым живым и неживым объектом. И так поддерживается полнота, равновесие между живыми и неживыми существами, то есть живым и неживым, энергиями материальными, телами всевозможными, производными, сочетанием материи, духа. Все находится в равновесии. Если мы наблюдаем с вами материальную природу, мы видим, что есть это сочетание материи и духа, воплощенное в материальных телах различных форм и каких-то стихиях материальных, которые мы наблюдаем. И на самом деле все в равновесии находится все. Баланс называется. Ученые наблюдают великий баланс. Космический, грандиозный баланс всего. От мельчайшего до величайшего все находится в равновесии. Здесь об этом речь идет. Это означает, что есть управление. Полноты. В полноте все в равновесии находится. Так. Но здесь Шрила Прабхупада в комментарии, как бы мы уже с вами проходили введение к Ишопанишад, здесь повторяется эта мысль, повторяется, здесь Прабхупада говорит о ведическом знании, которое непогрешимо называется Апаруше. Это вы уже слышали, так, мы это проходили во введении. Здесь Прабхупада также делает короткое вступление, говоря о ведическом знании и его природе. То есть эта ученическая преемственность имеет одну особенность. Знание ведического, оно исходит от полного целого, от Верховного Господа. От кого исходят другие науки? Например, профессиональные какие-то из дисциплины, их тоже нужно изучать. Есть тоже учебные заведения, где нас обучают, как выполнять ту или иную профессию. Врач ли это, или юрист, или человек должен знать менеджмент, науку менеджмента. Откуда эти знания? Они переданы по цепи ученической преемственности? Такие знания, как физика, химия, обычная математика. Господь говорит об этом? Нет, не говорит. Тогда откуда эти знания? От материальных потребностей, от материальной природы это необходимое существует. Как бы дополнительные знания существуют. То есть, скажите, пожалуйста, нуждается ли абсолютное знание в дополнительных знаниях или нет? Не нуждается? Тогда зачем мы поддерживаем здоровье, изучаем медицину? Нам достаточно повторять Хари Кришна Махамантру. Знания о здоровье не исходят непосредственно из Бхагавадгиты, например, или Шримад Бхагаватам. Тогда как это понять? Что это за источник? Здесь говорится «доля». Словом «доля» используется. Но, послушайте внимательно, ведическое знание непогрешимо, потому что не сходит по цепи совершенно ученической преемственности духовных учителей, которые начинаются с самого Господа. И поскольку первое слово ведического знания произнес сам Господь, источник этого знания трансцендентен. Источник трансцендентности. Слова, сказанные Господом, называют Апаруше. То есть это повторяются те же самые мысли, что мы изучали в видении. Живое существо имеет четыре недостатка. Здесь также Прабхупада говорит об этом. И на заре творения ведическое знание было изначально вложено Господом в сердце Брахмы, первого сотворенного живого существа. А Брахма, в свою очередь, передал это знание своим сыновьям и ученикам, которые продолжают распространять его и поныне. Господь есть Пурна, всесовершенный. Поэтому Он не подчиняется закону материальной природы. Напротив, природа сама подчиняется Его воле. Но живые существа и неодушевленные объекты подвластны законам материальной природы и, следовательно, в конечном счете, энергии Господа. То есть мы подчинены законам материальной природы, поэтому нам необходимы прикладные знания по этой причине. Господь не подчинен законам материальной природы, Он выше этих законов природы. Все эти знания, которые люди получают в области материального мира, приложимы только к материальному измерению. Они уже не приложимы к духовному измерению. Та же математика, скажем, где 1 плюс 1 равно 2, неприложима. В абсолютном смысле 1 плюс 1 равно 1. И 1 минус 1 равно тоже 1. Ничего не меняется, ничего не добавляется. Мы вчера говорили об этом. Ом Пурнам. Неприложима идея математики материальной. Неприложима идея физики, потому что там нет физических тел. Говорится, что духовное тело не имеет костной системы, кровеносной системы, кожного покрова, мышечной системы. Там нет дош. Есть дух, и тело не отличается от души в духовном измерении. То есть нет такой науки, как аюрведа в духовном мире. Изначального знания такого не существует. Это знание вторично, вспомогательно, связанное с законами материальной природы именно, над которыми Господь выше находится. И эти знания помогают человеку пользоваться материальной энергией, которой на самом деле пользоваться душа не может без знаний. Душа имеет совсем другую природу. Она просто хочет быть счастливой. А материальная природа заставляет нас изучать ее законы и применять эти знания, работать, чтобы извлечь какое-то счастье из материи. Добыть счастье нужно как бы в материи. Для этого существуют прикладные науки. Если ты хочешь быть счастливым, то ты должен знать какие-то вещи, уметь какие-то вещи, что совершенно не требуется для души, поскольку она связана с полным целым. Она самодостаточна. То есть она имеет знания внутри себя самой. Так говорится. Ом Пурнамадах Пурнамадам. И все наделено полнотой. Если связано с полным целым. И материальная природа означает, что она не связана с полным целым в сознании. И вот это прикладное знание дается, чтобы как-то начать эту связь, связывать ее с полным целым. Изучать эти внутренние энергии материи. Как-то она связана. Эти стихии, эти элементы, они комбинируются, здесь эти связи. Если вы знаете, как связаны те или иные элементы, можете комбинировать их, можете получать то, что вы хотите. Вот если знаете, да, можете трансформировать материю, то есть все знание науки, это наука, как трансформировать материальные элементы, добывая новые качества, новые свойства, новые технологии, так сказать, новые удобства, виды удобств для более тонкого удовлетворения чувств и ума. Иллюзия заключается в том, что когда человек изучает материю и начинает повелевать ей, его тонкий ум наслаждается больше всего. Он думает, что он стал господином этого мира. Вот это иллюзия. Вот это есть материальное существование. А все во Вселенной принадлежит Господу. Это подтверждается в 7 главе Бхагавад-гиты, где обсуждаются пара и апара пракрити. Элементы природы – земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, интеллект и эго относятся к низшей материальной энергии Господа. Это апара пракрити. Тогда как живое существо, органическая энергия, относится к пара пракрити, высшей энергии Господа. Обе энергии пракрити исходят от Господа. Таким образом, в конечном счете, Он является владыкой всего сущего. Логично? Значит, кому принадлежит материальные элементы земли, воды, воздуха, пространства, ума, которым мы пользуемся, разума, которым мы пользуемся? Кому принадлежат эти элементы? Мы ими пользуемся. Но ум, когда я им пользуюсь, делает меня независимым от Бога. Почему так? В уме я так не считаю. Ум мне не говорит такие вещи. Ум – это энергия Господа, здесь описывается. Но я пользуюсь умом, пожалуйста. Ум мне не говорит, что это энергия Господа. Он не знает об этом. Он такой умный. Но он не говорит мне об этом. Разум тоже не говорит об этом. Чувства тем более не говорят об этом. Они говорят мне прямо противоположную вещь. Значит, эта энергия Господа действует согласно его воле. Значит, Кришна говорит нашему уму, думай так. Нашему разуму, действуй так. Выбирай так. Странная история получается. Эти энергии находятся под его управлением. Так тут написано уже. Значит, ход моих мыслей целиком зависит от Ишвары. И нужно еще другую вещь в этом стихе. Есть Ишвара, который всем управляет. И есть живое существо, которое имеет свою долю. Давайте разберемся с этим. Что ж такое доля? Вот под этим словом. Доля, выделенная ему. Конкретно вот ему. Он должен брать ее. Это его долг. Взять свою долю. Но не посягать на чужую. Это очень интересный момент. Не так все просто, как кажется. Обычно люди понимают долю как материальную собственность. Согласны? И тут возникает вопрос, а где граница этой доли? Как определить свою долю? Но так мы не определим свою долю. Прабхупада будет приводить в комментарии здесь интересные примеры. Разумный человек должен всегда помнить, что кроме Господа никто ничем не владеет. И потому каждый должен брать только то, что Господь выделил ему как его долю. Корова, например, дает молоко, но сама не пьет его. Заметили это? Не пьет его молоко. Она питается травой и соломой, а ее молоко предназначено в пищу человеку. Таков порядок, установленный Господом. И мы должны довольствоваться тем, что Он милостиво выделил нам, и всегда помнить, кому на самом деле принадлежит все, чем мы владеем. О чем здесь говорится? Всегда помнить о том, кому все принадлежит. А что это означает? Всегда помнить. Что это такое? Помнить или знать. То есть это долг человека. Помнить или знать. К чему это относится в этом контексте? К нашей доле или нет? Мы сейчас в контексте рассматриваем. Это относится к тому, что написано «доля человека» или нет? Или только про молоко здесь? Видите, так в чем наша доля заключается? Иметь сознание Кришны. Это первое, что человеку выделено, и не выделено никому больше. Это самое главное, что выделено человеку. Человек же думает, что ему выделена планета, океаны, леса, моря. Странно он тут делает, он тут хозяйничает. Говорит, вот мои границы, вот моя доля, я сам это устанавливаю. Например, весь мир не согласен, что Россия захватила главные ресурсы планеты природные. Если посмотреть с точки зрения ресурсов природных, самое богатое место – это территория России. Это необозримые таежные вот эти лесные массивы Сибири, реки, Байкал, там, знаете, там, газ, нефть на севере, там, алмазы, золото, там, чего только нет вообще в России. Все остальные, как бы, природные, вот, географические эти страны расположены, у них нет такого богатства. Они говорят, несправедливо. А русские считают, что справедливо, границы поставили. Говорят, наши границы, вот наша территория, все, она обозначена. Закон. Прабхупада говорит, индейцы жили в Северной Америке. Приехали европейцы туда, выгнали индейцев всех оттуда. А потом издали закон о неприкосновении к чужой собственности. Такая же определяет эту долю. Человек сам определяет эту долю. Есть коммунисты, есть капиталисты. Они тоже пытаются разобраться, кому сколько принадлежит. Коммунисты говорят, вы у нас наворовали эти богатства. За счет нашего труда и эксплуатации вы разбогатели. Надо забрать это у вас. Национализировать для всех. Все принадлежит народу, они говорят. Потом из народа снова поднимаются новые капиталисты и отбираются у народа. Они потом снова отбирают все у того, кто награбил. И снова распределяют поровну. А те снова поднимаются и снова все отбирают. Так друг у друга отбирают постоянно. Почему? Потому что главная доля, которую не получили, их обязанность получить сознание Кришны. Знание о том, что им здесь ничего не принадлежит. Это сознание Кришны. Здесь это мантра первая. Это первая необходимость. Мы не можем вообще говорить о человеческой цивилизации, пока люди не усвоят вот этот принцип Ишавасии. Потому что иначе люди будут жить как кошки и собаки. Будут делить вечно эту собственность и никогда ее не смогут поделить. Например, корова дает молоко человеку. Прабхупада дает этот пример. Видите? Это природой выделено уже человеку. Зачем ему создавать искусственное молоко? Нужно ли это делать? Природа уже дает это все. А как получилось так, что у человека нехватка молока? Господь не доглядел, похоже. Корову-то создал, все как бы в порядке, но мало коров. Да? Так? Нет. Люди стали убивать коров, посягать на чужую собственность, на чужую жизнь. Поэтому молока стало мало, молоко стало некачественно, они стали его витаминизировать, не стали что-то придумывать, манипулировать, потому что нарушили принцип Ишавасии. Животным не выделены знания. Не выделена эта доля вообще. Нет у них этого. Поэтому с них не спрашивается, нет закона, который бы наказывал их природу. Даже если это хищный живот, который поедает плоть других живых существ, такие как тигр, он безгрешен. Это его доля. Это говорит ему его природа. Посмотрите, природа наградила его не искусственным оружием, а естественным оружием. Клыки и когти, и чудовищная сила природная. Для него это несложно. Забить какое-то живое существо и съесть. Не приготавливая, в грубом виде. Он приспособлен для этого самой природой. То есть это Бог. Это Ишвара. Он может нарядить живое существо любой силой. В зависимости от его желаний и природы. И у кого-то есть такая доля быть сильным. У кого-то доля быть привлекательным. Сбивать с толку мужчин, допустим. Это материальная природа. Да. То есть это называется мистические совершенства, которые распределяются по-разному в жизни живых существ, в зависимости от кармы. Душа обладает и силой, и красотой, и знанием. Но в материальных воплощениях это проявляется не в полной степени, а в искаженной степени. Птица может летать. Это ее мистическая ситха, она проявлена в форме птицы. Она не заканчивала авиастроительный институт. Прабхупада однажды сидел и смотрел в Индии, в Майяпуре. Вечером лампочка включена была над его головой там наверху. Вечером Майяпур. И, конечно же, если лампочка загорается в Майяпуре вечером, вы понимаете, какое количество насекомых слетится туда. Огромные, там сотни всяких насекомых прилетит на эту лампочку. И Прабхупада смотрел на них. Долго. Ученики тоже смотрели. Там летают жуки большие, маленькие, другие, там все, там хаос какой-то, все в перемешку вокруг этой лампочки, и так, и так, и так, и так. Прабхупада очень долго смотрел, сказал, я вот все смотрю. За все время, пока наблюдаю за ними, вот этим хаосом, ни одной катастрофы не было. Ни одного несчастного случая. Ситхи какие-то. Мы не слышали в новостях ни разу, что где-нибудь ворона при посадке потерпела крушение. Раз шасси, и все, разбилась ворона. Нет такого. Природа, видите, природа, если наделяет долей, это совершенство. Травинка растет, деревья растут, живые существа растут. Да. Есть ли такое, что природа говорит, ой, не получилось, давайте заново. Так мы сможем понять, что же выделено нам как природа, а что не выделено нам как природа. Человек, допустим, кшатрий, ему выделила природа соответствующее качество, силу и силу характера. Все. Для него, естественно, быть кшатрием. Если ситуация сложная какая-то в жизни, опасное, экстремальное, он автоматически действует в 100 раз лучше. Он даже не обдумывает это. Просто автоматически, потому что это его доля, его природа. Он выходит с оружием и знает, что нужно делать. Мгновенно ориентируется человек. Чем сложнее ситуация, тем лучше действует кшатри. Находчивость – это его качество природы. Браман попадет в эту ситуацию, он вообще будет сбит с толку. Потому что он хорошо действует, когда спокойно все. Ом, пурнам, да. И тогда он начинает соображать, углубляться. Его природа начинает действовать. Это его доля. И если браман попытается принять на себя обязанность кшатрия, он столкнется с огромными трудностями. Он деградирует. Или кшатрий возьмет на себя обязанность брамана, тоже будет проблема. То здесь говорится, каждому выделена своя доля определенная. И человек должен брать то, что ему выделено, но не посягать на чужое. В Гите говорится, что лучше выполнять плохо свои обязанности, чем хорошо чужие обязанности. То же самое и Шавасе. Например, наш дом построен из земли, дерева, камня, железа, цемента и многих других материалов. Если рассуждать в категориях Шриши Панишат, то необходимо признать, что мы сами не способны создать ни один из этих материалов. Верно? Есть такой анекдот. Анекдот фантастический, потому что ученые достигли совершенства и бросили вызов Богу. Таков сюжет, такова история. И послали лучшего своего представителя сказать об этом Господу, что больше мы в нем не нуждаемся. Мы, собственно, сами все можем делать. Творить, поддерживать, разрушать. Спокойно. И пришел самый великий представитель и сказал Господу лицом к лицу, что, дорогой Господь, можешь дыхать. Мы всему научились, мы всего достигли. Теперь мы сами будем и творить, и создавать, и поддерживать, и разрушать, когда это необходимо. Все. В тебе нет никакой больше нужды. Господь сказал, не согласен. Ну тогда предлагаю соревнование, сказал атеист. Я докажу тебе, что я способен делать то же самое, что делаешь ты. И Господь сказал, сотвори человека. Легко, сказал атеист, мы давно это умеем делать. И нагнулся, чтобы взять горсть земли, материала. Но голос свыше сказал, не из своей земли, из моей земли. Не из моей земли, а из своей земли. Ну, такого не было. Моей земли нет, все принадлежит Богу все равно. То есть мы творим материальный мир. Так, суть этого, суть истории в том. Из энергии Господа. И потом гордимся, что мы творим. Это Ишавасия означает, все принадлежит Богу. А в этом случае доминирует чувство собственности. Я себя отождествляю с тем, что я делаю, считаю себя обладателем. Ом Пурнам. Вот что мне кажется из этой иллюзии. Мы можем только собрать их вместе и, приложив труд, придать им какую-то форму. Рабочий не имеет права требовать, чтобы вы считали владельцем вещи только на том основании, что он усердно трудился над ее изготовлением. Вы работаете на предприятии, изготавливаете мебель, и все, что изготовили, несете себе домой. Я же это делаю. Да, материал предоставляет фабрика. Там есть также организация, там все предоставлено, место рабочее и прочее, часы рабочие, зарплата выделяется, доля выделяется. Я на это не обращаю внимания. Я просто беру то, что сам сделал, присваиваю себе. Только потому, что я непосредственно это делал. В современном обществе не утихают распри между рабочими и капиталистами. Согласитесь, что все живые существа, не только человек, они участвуют в поддержании этого мира. Насекомые, микроорганизмы, деревья – это все поддерживающая сила. Они дают все необходимое. Пищу, воздух очищают. Они взаимодействуют друг с другом. Животные тоже выполняют свою роль. Корова дает навоз, допустим, чтобы дать землю, дает молоко, пищу человеку. И так земля становится плодородной, дает новый урожай и так далее. Все как-то связано в единое целое. Вы видели какую-нибудь корову, которая гордится тем, что она поддерживает, выделяет навоз и поддерживает баланс природы? Гордая корова. Ну, со знаками отличия, знаете. Столько навоза у нее там. Медали, награды есть, конечно же. Но человек почему-то именно так поступает. Он что-то делает незначительное, и потом награды им какие-то, вот присвоения там, слава, портреты вывешиваются его. Я, значит, управляю миром, поддерживаю мир, мироздание. Если рассмотреть, скажем, корову и человека, кто полезнее сейчас для поддержания жизни здоровой? Корова будет в 100 раз, 1000 раз полезнее, но ее не награждают. Хотя, когда вчера я шел сюда на Бхакти-шастры, там при входе делали гопуджу. То есть здесь местные вот служители, они корову привели, проводили и пуджу, обходили вокруг нее, пели, они поклонялись корове. Но корова, знаете, как-то была не привязана к этому совершенно. Это делал человек, чтобы понять, что корова важна в его жизни, что корова тоже энергия Бога, это нужно человеку. Корове это было, видно, совсем не нужно. Она тут стояла, потому что ей давали что-то поесть, все, что интересовало. Она поддерживает всю эту пользу, как бы дает пользу, неосознанно, не думая об этом, и не гордясь этим, не отождествляя себя с этим. Поэтому безгрешное живое существо. И вот человеку выделяется разум, представьте себе. Вместе с этим выделяются ведические писания. А он использует этот разум, чтобы отвергнуть ведические писания. И доказать свое превосходство над всеми знаниями. Свой опыт, свой путь, свои желания утвердить. То есть, как бы он возвращается в этом смысле к животной природе. К животной эгоистической природе, но наделенной большим разумом. И это становится несчастьем. Это дисбаланс приводит все, весь окружающий мир. То есть избыток разума опасен. Если разум не руководствуется шастрами, этот разум нарушает равновесие в природе. Тамаса Будхи означает разрушительный разум. Когда Прабхупаду спросили, ученые взрывают там, бурят здесь, копают тут и так далее, в атом внедряются. Прабхупада говорит, это разум. Ребенок тоже все ломает, вот это разум. Так он учится. У них нет вед, поэтому приходится все ломать. И так веды даются для того, чтобы не беспокоить этот мир, не разбирать его на части, потому что иначе он теряет свои функции, свою пользу. Они изучают живые существа, препарируя их в мертвом виде. А шастры изучают душу живого существа, не препарируя тело, а вступая с ним во взаимоотношения. Другой подход дается. Поэтому необходимы священные писания. В современном обществе не утихают распри между рабочими и капиталистами. Эти распри приняли международные масштабы. Так что весь мир находится в опасности. Люди враждуют между собой и огрызаются друг на друга, как кошки и собаки. Приведите пример вот этой фразы, то, что Прабхупада говорит, кто-нибудь. Пример, как люди огрызаются, как кошки и собаки. Можете привести пример?
Дети-родители спорят за
жилплощадь. Когда вырастают, начинают вступать в конфликты за жилплощади. Какие примеры можете привести из жизни? Маленькие эпизоды.
Семья лучше, жена.
Ну, пример конкретный, как это происходит? А что не поделили в семье? Если в семье все общее? Кто главный в семье? Да, вот это кошка и собака, точно. Еще какие примеры? В очереди, когда стоят, ссорятся. В больнице в очереди тоже. Все смотрят враждебно друг на друга. В очереди видят, сразу смотрят враги. Препятствия к моей цели. Уже недоброжелательно настроены, верно? В пробке сидят, тоже смотрят ужасно. Сколько машин, сколько людей, боже мой, понавалило вообще. Друг на друга так смотрят. Просто одно присутствие выводит из себя. Как собака. О, не могу эту кошку смотреть. Одно присутствие выводит из себя. Прабхупада здесь говорит такую фразу, как кошки и собаки. Шри Шопанишад не может ничего посоветовать кошкам и собакам. Вот если так человек настроен к окружающему миру, и Шопанишад, он не готов проходить бхакти-шастры. Мы специально долго выбирали эту аудиторию, чтобы все были доброжелательными уже. Не выясняли отношения, не критиковали никого, не ссорились в очереди к врачу, в семье. Не выясняли, кто главный. Это кандидаты, значит, получить знания из шастр. Это брахманы будущие. Они умиротворены, удовлетворены и открыты к познанию полного целого. Они жаждут познать абсолютную истину. Это великие мудрецы из России. А кошкам и собакам ничего посоветовать и Шопанишад не может. Но человеку через подлинных ачарьев, святых учителей, она может передать послание Бога. Поэтому человечество должно принять ведическую мудрость Шри Шопанишад и прекратить споры из-за материального имущества. Прекратить споры из-за материального имущества. Это, мы обязаны это сделать. Каждый должен довольствоваться тем, что получает по милости Господа. Пока коммунисты, капиталисты или любая другая партия будут претендовать на право владеть ресурсами материальной природы, которые принадлежат Господу, в мире не будет мира. Капиталисты не смогут обуздать коммунистов только с помощью политического маневрирования. И коммунисты тоже не смогут одержать победу над капиталистами, сражаясь за украденный хлеб. Пока они не признают, что все принадлежит Верховной Личности Бога, любая собственность, которую они считают своей, является украденной. И потому по закону природы они понесут наказание. Почему, скажите, коммунисты и капиталисты не могут распределить собственность? Ну, казалось бы, у них есть концепция, не то, что они не хотят, у них есть концепция, как распределить собственность. Говорят, вот капиталисты говорят, нужны богатые люди, а богатые люди позаботятся о той или иной сфере в государстве, сотрудничать будут с властями, как это в капиталистическом мире, они сотрудничают с управлением, вкладывают деньги туда или сюда на необходимые нужды, и так будем поддерживать мир. Зачем деньги в руки давать тому, кто не умеет ими пользоваться? Тот умеет зарабатывать, тот умеет поддерживать, он имеет разум соответствующий, поэтому мы должны иметь капиталистическое общество. И сотрудничая с руководством страны, все эти богатые люди могут развивать страну. А коммунисты что говорят? Национализировать, потому что есть эксплуатация, они не заботятся о людях на самом деле. Они говорят, что заботятся, но смотрите, людей выбрасывают из заводов, безработица, работу не могут найти. Людей занимают трудом непосильным, платят мало денег, не следят за их здоровьем и прочее, прочее, прочее. Они для себя это делают, эти деньги копят. Поэтому давайте отберем эти деньги и распределим поровну, национализируем для всех, для всего народа. Ну и казалось бы, решен вопрос. А почему не получается? Прабхупада говорит, не получится. А почему не получится? Потому что, опять же, да, они это распределили для своего чувственного наслаждения. Опять же, взращивают жадность и зависть. И снова появляются капиталистические тенденции. И так все вращается. Капитализм, коммунизм, капитализм, коммунизм. Война, перемирие, война, перемирие. Из-за чего? Из-за собственности все. Это называется кармическая деятельность. Прабхупада говорит, эти люди... Кто занят кармической деятельностью ради выгоды, плодов труда, ради собственного обогащения, самые жестокие люди. Ради земли, денег, собственности, недвижимости, они друг друга уничтожают. Вот отсюда эта жестокость исходит человеческая. До различных форм насилия чудовищных. Все из-за материальной собственности. Как коммунисты, так и капиталисты располагают атомным оружием. Смотрите внимательно. Если они вовремя не признают, что все принадлежит Верховному Господу, то можно с уверенностью сказать, что в итоге атомные бомбы сметут с лица земли обе партии. Поэтому, чтобы спасти себя и установить мир на земле, обе партии должны следовать наставлениям Шри Шупанишад. Почему? Что за механизм, что все кончится разрушением? Если вот так они не могут распределить собственность, они пытаются, у них не получается, они снова пытаются, не получается, они снова перестраивают общество, и снова не получается. Что накапливается в обществе? Гнев, раздражение, совершенно верно. До параноидальный симптом. Потому что ядерная война – это уже параноидальный синдром. То есть они готовы разрушить весь мир, даже невинных людей и других живых существ. Они вообще об этом не думают. Это уже параноидальный синдром. То есть фактически, когда люди не могут удовлетворить свои материальные желания, распределяя собственность, в обществе накапливается, генерируется вот этот гнев. Гнев организовывается в различные партии и группировки. Это организованная жадность и зависть. Видите, вот все эти формации, которые мы сейчас видим. Потому что все они воры. Они воруют у Бога и не могут это признать. И в конце концов, из этого гнева, гнев ослепляет человека, и ядерное оружие сметет с лица земли, сметет обе партии, Прабхупада говорит. Это история. Это факты. Поэтому обе партии должны следовать наставлениям Шри Упанишад. И коммунисты, и капиталисты. Если вы встретите какого-то капиталиста, вы скажете, что для вас есть книга. И Шри Упанишад. Вы богатый человек, вот это для вас. Вы должны знать, откуда ваше богатство и кому это принадлежит. А если встретите коммуниста, что скажете? О, вы коммунист? Очень хорошо, для вас есть книга. Вы должны знать, что капиталисту ничего не принадлежит. Точно! Что за книга? Это что, коммунизм? И те, и другие согласятся. Один согласится, потому что он обладает божественной энергией, он очень богат, и он представляет Бога, потому что очень богат. А другой согласится, потому что капиталистам деньги не принадлежат. Но когда они поймут смысл Шри Упанишад, те и другие, вот тогда изменится их отношение. Не богатство нужно отбирать, а отношения нужно менять. Богатые должны быть. И бедные тоже будут. Это доля, выделенная свыше человеку. Он сам к этому склонен. Большинство людей не хотят быть богатыми. Они хотят наслаждаться как богатые, но быть богатым не все хотят, потому что это бремя. Это серьезная ответственность за большие деньги. Вот представьте, вы даете человеку, который не образованный, не умеет обращаться с деньгами, дайте ему 3 миллиона долларов. Что он с ними сделает? Первое, что он сделает, испугается сильно. Какие деньги? Куда-то спрятать нужно. Все, что он делает. Он просто испугается огромных денег и просто их спрячет, зароет куда-нибудь, клад, закопает. И будет жить, как и все, из страха просто. Потому что вдруг ограбят. Вдруг кто-то увидит, закройте двери, тут деньги, кто-то увидит. Страшно. У него нет этого разума, нет этой ответственности обладать большими деньгами. И разум это тоже доля. Значит, в соответствии с разумом есть и материальная какая-то собственность человека. Но главное понимать, вот эта доля, понимать, кому все принадлежит. Эта доля дается каждому человеку, и бедному, и богатому. Бедный, когда смотрит на богатого, он знает, эти богатства принадлежат Богу, и он спокоен. И богатый, когда смотрит на бедного, тоже думает, о, мои богатства принадлежат Богу, надо распределять их для всех. То есть взаимоотношения налаживаются, служение. Здесь это принцип. Ишавайся означает служение. Люди не созданы для того, чтобы враждовать между собой, как кошки и собаки. Они должны быть достаточно разумными, чтобы осознать значение и смысл человеческой жизни. Ведическая литература предназначена для людей, а не для кошек и собак. Когда кошки и собаки убивают других животных и питаются ими, они не совершают греха. Но если человек убивает животное ради удовлетворения своих вкусовых бугорков, то на него ложится ответственность за нарушение законов природы, и он неминуемо должен будет понести наказание. Почему, скажите, ответьте на вопрос. Наслаждать вкусовые бугорки языка здесь считается греховно. И подлежит наказанию эта деятельность. Как проявляется этот принцип, атеистический принцип жадности в первую очередь у человека? В чем проявляется? Атьяхара. Что это такое? Накапливай больше, чем необходимо. И первое, что означает? Переедание. Сцена начинается с того, что человек не контролирует вкусовые бугорки своего языка. С языка начинается. Потом желудок. Потом следующая тенденция. То есть так развивается атеистическое сознание. Когда человек не контролирует язык, он постепенно становится атеистом. Как только он начинает есть прасад, он вспоминает Бога. И говорить о Кришне. Это функция языка, двойная функция языка. Значит, здесь все начинается с того, что человек просто хочет кого-то съесть для удовлетворения вкусовых богатков. Это начало деградации цивилизации, падения цивилизации. Вот тут нарушается принцип Ишавайс. Нельзя удовлетворять свои чувства сверх меры. Есть необходимая здоровая доля. И вот две вещи рекомендуются шастрами. Здоровый образ жизни и познание абсолютной истины. Этого достаточно человеку. Все остальное лишнее. Нормы человеческой жизни неприложимы к животным. Тигр не ест рис, пшеницу, не пьет коровье молоко. Потому что ему отведено в пищу мясо животных. Некоторые виды животных и птиц питаются растительной пищей, другие – плотью живых существ. Но ни одно из животных не нарушает законы природы, установленных Богом. Животные, птицы, пресмыкающиеся и представители других низших форм жизни строго придерживаются законов природы, поэтому они не могут совершить грех. И ведические предписания существуют не для них. Только человеческая жизнь предполагает ответственность за содеянное. Обратите внимание, как удивительно действует этот высший разум, божественный. Он поддержит равновесие и порядок в этой природе между миллиардами живыми существами, просто распределяя им пищу. Представьте, что все формы жизни стали всеядными. Что будет? Видите, не будет никакого порядка. Значит, как порядок поддерживается? Вот выделяется доля конкретная. Это мы называем природой. Вот тигр ест плоть. Дадите ему пшеницу, он не обратит внимания на это вообще никакого. Ни вкуса, ни вожделения, ни интереса. Апельсин можно почистить. Такой запах, тигр. Попробуй. Ноль внимания вообще. Пустое место для него. Ты что, не голодный? Вот даже голодный не ест апельсин. Бродит по тайге, смотрите. Голодный весь, уже худой, ребра наружу. Сдохнуть может вообще. Нет, мяса нужно ему. Природа такова. Она отрегулировала его чувства, ум. В Гите говорится, что живое существо блуждает из формы жизни в другую форму жизни, окруженная различными типами чувств и ума, в которых она разные виды счастья и несчастья должна познать. Вот в теле тигра счастье вот так он познает. А в теле коровы счастье по-другому, и по-другому ощущают себя. И различные формы жизни дают ему различные ощущения. Наслаждение, страдания, различный ход мыслей, различные представления о себе. И он как бы ищет таким образом счастье, меняя эти формы жизни, мигрируя из одной формы в другую форму жизни. И он познает практически все эти миллиарды оттенков вкусов за какое-то время. Душа. И в теле тигра кто-то был, и в теле коровы кто-то был, и в теле насекомого тоже кто-то был, и знает, как быть насекомым, как наслаждаться. Если кого-то из нас попросить сыграть таракана, он сыграет таракана. Каким-то образом человек знает, как играть таракана, смотрите. Зайца сыграет тоже запросто. Попросите любого. Поросенка сыграть нет проблем. Курицу, кого-нибудь еще. Как-то знакомы, знаете. Можете стать ребенком, сыграть. Да, вы сразу перевоплотитесь. Вы вспомните все. Удивительно. В человеке вся эта информация заложена, как бы путь пройденный. Но наслаждается он именно этой природой, зафиксирован. Хотя есть многие у него потенции наслаждаться по-другому, вести себя по-другому, мыслить по-другому. Но он не может, потому что зафиксирован только на определенном вкусе, который предлагает ему его доля, природа. Иногда его доля сидит в тюрьме. Иногда даже так. Иногда он воплощается, чтобы исключительно страдать. Это тоже его доля. Говорит, у тебя тяжелая доля какая-то. Выпала на твою судьбу. И ты ничего не можешь сделать. Только молиться Богу. Судьба у тебя такая. Доля. Эту долю, если говорится, необходимо принять. И с точки зрения, если она хорошая или нехорошая, как мы думаем, мы принимаем то и другое, потому что эта доля выделена для нас. Она необходима для нас. Какой целью? Для развития сознания Бога. Тогда все считается благоприятным в нашей жизни. Любая доля для человека благоприятна, если он принимает, прежде всего, сознание Ишаваси, эту главную долю. Поэтому первое, что человеку нужно дать, образование духовное. А не менять его судьбу, это невозможно, говорится. Вы не можете изменить судьбу капиталистов и коммунистов, они уничтожат друг друга. Потому что там нет сознания, главной доли, выделенной Богом, Богом человеку. Если человек живет в серьезном обществе, прежде всего там есть религия, которая отличает его от царства животных. Интерес к Богу, к абсолютной истине. Есть различные формы образования, прикладных наук. Все для того, чтобы люди жили гармонично и счастливо. И не причиняли несчастья ни одному живому существу. Однако было бы ошибкой считать, что просто став вегетарианцами, мы перестанем нарушать законы природы. Растения тоже живые, хотя по законам природы одно живое существо может употреблять в пищу другие живые существа. Смыслом человеческой жизни должно быть осознание Верховного Господа. То есть недостаточно быть вегетарианцем, Прабхупада здесь говорит. Главная доля сознания Кришны. Это мы должны приобрести. Поэтому человеку не стоит слишком гордиться тем, что он является строгим вегетарианцем. Животные не обладают развитым сознанием, что мешает им осознать Господа. Но человек наделен разумом, который позволяет им получить знания, изложенные в ведической литературе. И извлечь пользу из этого знания, поняв, как действуют законы природы. Если же человек пренебрегает наставлениями ведической литературы, он подвергает свою жизнь большому риску. Поэтому мы должны признать власть Верховного Господа и стать Его преданными. Человек должен посвятить всего себя служению Господу. И питаться только остатками пищи, предложенной Господу. Вот Прабхупада говорит, видите. Хотя нам выделена пища. Без сознания Кришны даже это не сработает. Даже это пользу не принесет. Даже это стянет нас вниз. Даже если мы берем эту долю, выделенную нам, без осознания Бога, это главная ошибка человека. Я должен питаться, имею право питаться, да, но твое первое право, первое твой долг, помни, осознавать Бога. Тогда ты можешь питаться и заниматься любой деятельностью, только после этого. То есть это задача номер один. Ишивасия и дамсарвам. С этого начинается цивилизация, человеческая жизнь. И в этом случае мы не нарушаем законы природы, говорится, даже принимая пищу. Интересно, то же самое примерно говорится и в Библии. Мне показали эти стихи, я не изучал подробно Библию, я что-то изучал. Но эти стихи мне показали специалисты. И там описывается, какие животные даются в пищу человеку. Описывается, какие у них должны быть копыта, как они устроены, те, которые вы можете брать в пищу. Даю в пищу, Бог говорит. Все. Авторитетно. Веда говорится, живот, живася, джива нам. Высшие формы жизни поедают низших. Закон природы. Это закон. Если они так делают, закон не нарушается. Этот закон поддерживается как раз. Потому что наша пища – дух. Не химические вещества. Наша пища исключительно духовная. И естественно, что этот дух мы не можем есть физически в этом мире. Мы едим живое существо, одушевленное. Там есть жизненная сила, потому что. Пища является именно жизненной силой. Без жизненной силы вы даже не усвоите эти материальные элементы. То есть настоящая пища – это жизненная сила. И она есть в живых существах. Поэтому высшие формы жизни, они поедают низшие формы жизни. Наша пища, жизнь чья-то. На физическом уровне приходится кого-то лишать жизни, чтобы поесть. В духовном смысле по-другому. Достаточно слушать о Кришне, чтобы получать эту пищу. Без насилия. Вот тут мы сейчас и учимся, как жить абсолютно без насилия в этом мире. Вот это знание дает Иша Панишра, Бхагавад-гита и другие произведения. То есть пища должна предлагаться Господу. Все, очищается. Никакой кармы нет. И та, которая выделена нам для самоосознания пищи, исключительно. Пища сочная, маслянистая, приятная сердцу, продлевающая жизнь, то есть пробуждающая благость. Например, один человек скажет, вот ему повезло, а мне не повезло. Часто слышим такое в жизни. Люди именно списывают на везение нашу удачу или неудачу. Вот повезло, и получилось у меня. А вот тут не повезло. Недавняя история. Вот буквально сейчас случилась где-то в России. Супруга мне только что рассказала. Преданные рассылают информацию. Кто-то бросил ребенка двухмесячного в подъезде. Вот сейчас зимой, в холод. Там были какие-то подгузники, какая-то бутылочка со смесью. Все, он был запеленат. И кто-то выбросил просто его в подъезде. Стоял. 2 месяца ребенку. Ребенок стал кричать, как сумасшедший. Понятно, он кричит до смерти, такой ребенок, младенец. Не замолчит, он будет кричать, пока не умрет. И вот он кричит. Кошка услышала. Кошка Машка, имя. Машка прибежала туда, залезла в эту коробку и грела его. Он даже не переохладился, даже не простудился. Она несколько часов была с ним. Не отходила от него. В конце концов, кто-то увидел ребенок. Кошка его греет, так обнимает, греет так, и так греет, и так заботится, все. Как прямо охраняет, защищает, вынашивает его, так сказать. Позвонили там скорую, там правоохранительные органы, приехали люди, увидели все это. Ребенка забрали, кошка за ним мяучит, не отдает мой ребенок. Сейчас эта информация распространилась по всему миру, что Машка спасла ребенка. Портрет Машки. Все смотрят на эту кошку, боже мой. Теперь кто-то, узнав об этом, усыновить хочет этого ребенка вместе с Машкой. Вторая мама, все, первая мама, вернее, получается, настоящая мама. То есть мы скажем, повезло. Нет. Что такое слово повезло? Это закон, который люди утратили. И теперь называют просто везение, слепой какой-то случайностью. Законы эти постепенно ишавасе утрачиваются. И мы думаем, нет, все зависит только от твоих усилий. Вот так вот просто к тебе ничего не придет. Ложь. Говорят им, ачарьи, что само по себе все придет. Но мы не видим, как нужно трудиться, чтобы заработать. Сколько препятствий, сколько борьбы за выживание. Да, мы видим, что животные, видите, убивают друг друга. Так они выживают. А вот этот пример о чем говорит? Как повезло? Вдруг у ребенка родители появились сразу же. Повезло, что ли? Нет. Кто-то пробудил добродетель. Вот и все. И потом называется повезло. Если вы можете в людях пробуждать добродетель, сознание Кришны, вся ваша жизнь будет услана удачей, богиней удачи. Это же добродетель пробужденная и защитит вас. Сама по себе, говорится. Без ваших ожиданий и требований, без вашей борьбы. Не нужно никого стрелять, душить, обманывать, изменять. Этого не нужно ничего делать. Это кошки и собаки так живут, лишенные сознания Кришны. Им не выделена эта доля. И у них жизнь на самом деле жутко и ужасно. Приходится поедать друг друга. Мы не хотим жить как животные. А почему? Не хотим, потому что у них нет неразвитого сознания. И что же такое развитое сознание? Здесь говорится, развитое сознание, когда человек понимает, кому все принадлежит. Единственную формулу. С этого все начинается. Что все принадлежит Богу. Из этого много, что исходит потом. Великая цивилизация, культура исходит из этого принципа. Великие вещи. Самые высшие вещи исходят из этого принципа. И самые низменные исходят из другого принципа, что все принадлежит мне, я и мое. Все виды страданий, несчастья, насилий, рождения и смерти включая, болезни, все включается туда. Да, следующий стих из Упанишад будет говорить, как жить сотни лет. Без всяких беспокойств. Сотни лет жить без всяких беспокойств. Это следующий текст из Упанишад, исходящий из первого. Не просто вегетарианцам, но и преданным Господу предлагать Господу всю свою пищу. Только после этого человек может вкушать прасад, то есть милость Бога, и только такой преданный сможет подобающим образом исполнять обязанности, предписываемые человеку. Те же, кто не предлагает пищу Господу, питаются только грехом и обрекают себя на различные страдания, являющиеся расплатой за совершенные ими грехи. Это Бхагавад-гита. Итак, здесь пище придается огромное значение в этом принципе. Как мы говорим, чувство собственности начинается именно с аннамайи, с пищи. Это первая энергия, от которой человек чувствует зависимость. Это и есть сознание Бога фактически. В изначальном, в зачаточном состоянии сознание Бога проявится в осознании зависимости от пищи. Мы говорим, зависимость от Бога, но это нужно развить сознание. А если оно не развито, человек становится в зависимости сначала от пищи. Потом, позже, он зависит свою, понимает свою зависимость от здоровья. На это у многих людей уходит десятки лет, чтобы понять, насколько важно здоровье, как мы зависим от здоровья. Современные люди, которые как старости понимают, что на самом деле важно здоровье. Не просто деньги, не просто пища, не просто дом построить, а здоровье. Без здоровья ничего это не нужно будет вам. Но это уже они перед смертью вам говорят обычно. И даже когда говорят, молодежь ничего не слышит, не сознает. Вот есть пища, есть наслаждение, вот мы зависим от этого. И пища – это энергия Бога, от которой все зависят. И вот пищу, если предложить Богу, очень легко понять Кришну. Принцип пищи – это зависимость. И когда мы получаем прасад, мы получаем милость Бога через пищу. Вот это начинаем понимать, что такое на самом деле зависеть от Бога и от пищи. Что такое настоящая пища у нас? Кто такой Бог? На пище держится вся Вселенная. Только потому она существует, что есть пища у каждого живого существа. От качества пищи зависит направление деятельности человека, его характер и качество. Если человек умирает греховным, но ему подносят здесь хорошую освященную пищу, поминальные обряды, он возвышается. А если ему не подносят воду и пищу освященные, он не возвышается после смерти. Каждый человек совершает грехи волей-неволей в этой жизни, даже невольно. И после смерти есть специальные обряды, шрадха, чтобы очистить человека от грехов, которые он невольно мог совершить, поддерживать свою семью, обманывая кого-то или ошибаясь в чем-то. И долг как бы потомков совершать для предков эти яги специальные. Что это делается? Пища предлагается. Также полубогам предлагается пища. Яги – это зерна, это молоко, это фрукты, это масло ги топленое. Они принимают эту ягью. У каждого полубога выделена определенная жертвенная пища. И так поддерживаются отношения во всем мире. Если мы хотим распространить принципы шавасия, нужно также распространить прасад вместе с этим. Этот принцип очень важный. Прабхупада здесь в комментарии говорит об этом, как важна пища. Потому что пища либо грех, либо божественная. Между этим не бывает. Либо она греховна, либо она божественная. Очень важный момент. И как говорится, что с философией не каждый у нас согласен, но с прасадом все согласны. Это наше тайное оружие, Прабхупада сказал, прасад. Большинство преданных как бы не получают от прасада именно первой реализации сознания Кришны, глубокий. Прабхупада говорит, что прасад действует незаметно, но очень глубоко. И когда Прабхупада проповедовал в Нижнем Нью-Йорке, этот магазинчик был «Бесценные дары», в основном там готовили просад днем и ночью, распространяли его людям. Первое, что делали, это кормили просадом этих хиппи, голодных, несчастных, измученных этой жизнью, страдающих, больных. Их просто кормили просадом, готовили. Это было food for life просто вот такой был. Вот если почитать первые дни сознания Кришны, все благодаря просаду было. И Прабхупада говорит, готовьте, чтобы кормить вот всю эту округу. Пусть все приходят, пусть все едят просад. Они ели просад, потом слышали киртан, потом начинали понимать философию. То есть человек обязан принимать освященную пищу, нельзя есть грех. То есть счастье – это не просто какое-то везение, это обязанность человека, здесь говорится, доля его. Но его нужно принять, первое сознание шивасы. Тогда человеку повезет жизнь. Корень греха скрыт в сознательном нарушении законов природы. В сознательном нарушении законов природы. Которое вызвано нежеланием признать, что все является собственностью Бога. Почему нарушается закон природы? Люди не желают признать, что все собственность Бога. Это и есть корень греха. Неповиновение законам природы, то есть нарушение порядка, установленного Господом, гибельно для человека. С другой стороны, если человек мыслит здраво, знает законы природы, и не поддается влиянию ненужных привязанностей или ненависти, он привлечет к себе внимание Господа и получит право вернуться к Богу в свой вечный дом. Видите, закон везения. Если человек, смотрите, закон везения еще раз. Если человек мыслит здраво, объясните, что такое мыслить здраво? С этим принципом, соответствует с этим принципом, и еще. Здраво означает, здравомыслие, что значит? Способность различать, что хорошо, что плохо, верно? Это здравомыслие. Если здраво мыслит, различает, то есть знает в Писаниях, что хорошо, что плохо через Писание, и различает хорошо, знает законы природы, и не поддается влиянию ненужных привязанностей или ненависти, он привлечет в себе внимание Господа. Все. Это человек везучий называется с точки зрения обычной жизни. Так его будут именовать. Везунчик. Вроде бы это обычный человек, но ему почему-то везет. К нему как-то все само по себе приходит. А здесь Прабхупада говорит, нет, это закон. Просто Господь обратит на него внимание. То есть, если просто мы осознаем, что все принадлежит Богу, начнется принципиально другое развитие жизни. 60, 70, 80, 90% усилий, которые мы совершаем в материальной жизни, больше не понадобится. Так что это ослиная философия, когда люди говорят, нужно работать, и так можно чего-то добиться. Нет, нужно сознавать. И вот так все приходит человеку. Человек не предназначен для тяжелой работы, говорится, как хищное животное. Это тонкое устройство. Если он тяжело трудится, тяжело, слишком тяжело, он грубеет его ум и чувства. Его разум грубеет. Он не предназначен для этого. Он предназначен осмысливать свое существование. Сознавать Бога. Изначально мы видим, что дети рождаются, какие они. Такие нежные, их там нужно заворачивать, их нужно купать. Вот, чувствительные такие, знаете, через что они кричат громко. Вы видели, чтобы кто-нибудь так громко кричал из животных, как дети? Нет. Так громко нет. Такие истерики только дети могут закатывать. Как они тонко устроены, их психика, их восприятие очень тонкое. И вот мы их потом обучаем быть грубее. Да, не так терпение обучают. Терпение обучают именно развивая сознание Кришны. Не огрубевать нужно, а возвысить наши чувства и ум. И так можно терпеть. Не так, что если терпеть невозможно, мы просто пьем алкоголь, и все. Мы защищены теперь. Это искусственно, это огрубение сознания. Грубая пища, вегетарианская пища, спиртное люди принимают, чтобы огрубить свои чувства, чтобы не испытывать этих страданий. потому что не могут возвысить свой ум, разум, не знают принципа, с чего начать, как возвысить. Я вроде читаю книги, читал то, и Достоевского тоже читал, и Пушкина читал в школе. Но я получил образование, ну что мне еще нужно? Ну ты не понял главного, кому все принадлежит. И все остальное оказалось бесполезным. И не нужно в конечном итоге. Сейчас уже Россия даже от Пушкина уже отказалась, никто особенно о нем не говорит. Эти ценности уходят. И Достоевский, и Фрейд перебил его уже. И Льва Толстого никто уже не считает. Крецерову сонату никому нет до этого дела. Слишком какая-то, да, философская. Вот где чувство наслаждения, где женщины полуголые. Вот это интересно. Вот вся культура сейчас сводится к этому. Кошки и собаки. Дерутся, совокупляются. А ведь корень только один. Нужно просто понять, кому все принадлежит. Даже все, вот окружающие элементы материальные, даже так нужно научиться мыслить, нам видеть это все. Это Кришна. Земля, вода, воздух я дышу, пища, которую я принимаю, это Кришна. Это его собственность, его энергия. А потом придет понимание, что делать. Разум. Я дадами будет йогом там, я даю разум. И человек может с легкостью эту жизнь прожить и вернуться к Богу, имея разум такой. Разум Ишаваси. Чистый разум. Нескверненный вожделением и собственностью. Итак, какие реализации, скажите, по этому поводу? Как вы понимаете принцип Ишаваси из этой мантры? Есть какой-то отклик, обратная реакция, обратная связь? Пожалуйста.
Принцип Ишаваси – это значит, что все принадлежит Богу. Мы должны принимать то, что к нам приходит, как наша доля. Даже то, что к нам приходит, мы должны использовать в служении ближним. И поэтому, если этот принцип будет применим в материальной жизни, вот в этом данном обществе, то прекратятся все ссоры. Потому что если бедный будет смотреть на богатого и видеть его богатство, это не будет выводить его из равновесия, потому что он будет понимать, что это богатство принадлежит Богу. А богатый, в свою очередь, понимая, что то, что у него есть, достояние материальное, это принадлежит Богу, он будет это использовать для того, чтобы улучшить жизнь бедных. И таким образом наступит гармония.
То есть человек принимает эту энергию Кришны, чтобы отдать ее, верно же? Потому что она же Кришне принадлежит. Он ее берет, чтобы отдать. Так поддерживается баланс, равновесие. Еще какие реализации?
Принцип Ишаваси помогает избавиться от зависти. Это также помогает в проповеди самому себе и другим людям. И, ну, я просто вспомнила историю, которую Шрила Прабхупада, ну, Шрила Прабхупада, когда к нему пришли ученики, которых выпала возможность попасть на даршан богатому человеку, и который мог заинтересоваться книгами. И Шрила Прабхупада спросил, что они попросят у него, если, ну, вот он спросит, что, чем он может помочь. И они просили различные, ну, сказали, что попросили бы различные пожертвования, и Прабхупада сказал, что это неверное понимание. Главное, они должны сказать ему, что все его богатства принадлежат Кришне. И он сказал, что иначе вы не сможете проповедовать богатым людям, вы будете им завидовать. И вот сейчас, когда вы говорили об этом, я, ну, как раз вспомнила эту историю и подумала, что, ну, в своей собственной жизни она также применима. И вы сказали, что нужно пробуждать людей к добродетель. И, ну, это такая подсказка, как можно начинать передавать принцип Шри-Шапанишат людям, чтобы он воспринимался как солнце, но не беспокоя других. И также принцип Шри-Шапанишат дает удовлетворение внутри.
Совершенно верно. Да, хорошо. Там рука, вижу, в конце. Можно говорить, тут микрофон со шнуром. А, есть микрофон?
служение, преданное служение, которое логически решает проблемы Сейшараси, принципы Шараси, рекомендуется выполнять в контексте своей природы, тогда оно будет более совершенным.
Очень хорошо. Это хорошая реализация, пожалуйста.
Только глубоко раскрыли достаточно принцип Шаваси, но принцип своей доли в самом начале подчеркнули, что обычно мы понимаем как материальная какая-то доля, но более глубже это иметь сознание Кришны, это наша доля. И еще один принцип, что связь с Бхагавадгитой, с тем, что человек должен использовать свою природу по назначению и пытаться пытаться чужую природу, как бы подменять свою природу.
Это созвучно с тем, что только что мы слышали, да, с природой связано, именно свою природу занимать, в принципе, и шивать. Еще какие реализации, пожалуйста?
То, что сейчас Прабху сказал по поводу того, что выделенная доля — это доля сознания Кришны, то есть способность понять это. И в этом контексте вы рассказывали, вот интересно, что делиться этой способностью, этой долей с остальными, то есть вот как напоминать им о том, что у них есть эта доля. Пренебрежение этой доли окружающих, может, как нарушение законов Священного Писания, к чему это может привести. А наоборот, когда мы распространяем, то это приведет к удаче. Наш путь будет всем удачным.
Да, распространение сознания Кришны принесет удачу, совершенно верно. Хорошая реализация. Очень важная. Именно это приносит удачу. Все остальное, как говорится, прикладывается к этому принципу Ишаваси. Мы даже не знаем, честно говоря, какие плоды придут. Ачарьи говорят, что неслыханное будет процветание, и описать невозможно. В результате, когда люди примут принципы Ишаваси, сознание Кришны будет распространяться, никто не знает, какие вообще плоды даже придут. Предвидеть невозможно. Неожиданные вещи будут происходить, и невероятные. Наши желания просто мешают в этом, потому что мы гораздо больше получаем. Есть у кого-то опыт, что сознание Кришны гораздо больше получаете, чем даже хотели? Есть? Говори.
Все, что сейчас у меня есть, все возможности, как уже место пребывания, все появилось, чтобы упадать, лучше преодолеть.
Все это было бы без сознания Кришны? Еще какие реализации? Да, пожалуйста.
Вы говорили, что чтобы стать совершенным, надо просто принять Господа. Надо просто принять, что всем руководит Господь, и тогда будет совершенство. Люди и по этому поводу рассказывали анекдот, как человек хотел быть без Бога. И у меня в этой ситуации чуть вспомнилась такая детская сказка про каменный цветок. Что такое главное изумрудов и всего он никогда не сделает лучше, чем то, что создал Господь. И как бы люди не старались возвыситься своими материальными знаниями, это все равно часть знаний Господа. И Майя, она является служанкой. И еще у меня тоже вспомнилось одно высказывание про Прабхупады, когда он говорил своим ученикам: «Я никогда не паду, потому что я
вы не боитесь Майи, а я боюсь Майи и ее уважаю. И вот, вот такая реализация пришла.
Майя очень опасна для тех, кто имеет чувство собственности. Смертельная опасность. Похоже, мы должны закончить. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.